Глава 5. Вертиго. Коммуникатор пищит еле слышно, но я подскакиваю до потолка. Вызов. Неважно, спишь ли ты, в борделе ты или на операционном столе, когда приходит вызов на рейд, ты должен сорваться с места за минуту. Минуты вполне достаточно, в особенности, если спать одетым. И если не пить на ночь. Из головы, кажется, вытянули все серое вещество, а взамен накачали туда густой морской воды и запустили рыбок. Теперь моя задача — не разбить этот долбанный аквариум. Не знаю, сколько я проспал, но моей печени этого времени явно не хватило. Я на 3/4 состою из текилы, во рту кислятина. Череп и вправду словно стеклянный, и все внешние звуки царапают его, как гвозди. Рыбкам в моей голове как-то не очень, они просятся на свободу. На дно аквариума оседает мутная взвесь недосмотренного кошмара. Не помню, что мне снилось, но настроение у меня самое паскудное. Чтобы протрезветь, кусаю себя за руку. Тех, кто опаздывает, ждет дисциплинарный трибунал. Но какое наказание он ни назначил бы, никто из нас даже не думает уйти из фаланги. Почти никто. Дело не в деньгах. Рядовых штурмовиков особо не балуют. Но попробуй назови другую работу, которая могла бы вот так же стать бы смыслом жизни. А в бесконечной жизни смысл — особый дефицит. На земле, пихаясь локтями, колупается в вечности целый триллион человек. И большинство не может похвастаться тем, что делает хоть что-нибудь полезное. Все полезное, считаю, уже было сделано 300 лет назад. Но вот то, чем занимаемся мы, будет востребовано всегда. Нет, таким не разбрасываются, да и не отпустят нас с этой службы. На коммуникаторе высвечиваются координаты локации, в которой мы должны оказаться через час. Башня Гипербореи. Никогда не слышал. И находится у черта на рогах. Успеть бы ко времени. Вытаскиваю из шкафа мешок с комплектом формы. Перекладываю туда маску и шокер. И все, я готов. Натяну на себя черные ближе к делу. Незачем преждевременно нервировать обывателей. Из мешка несет розами. В моей прачечной они почему-то ароматизируют одежду этой дрянью. Не всем причем, а только любимым клиентам. Я, ясное дело, любимый. Мне приходится стираться у них ежедневно. Сводить с формы чужую кровь, мочу, пот, блевотину. Сколько раз я просил у них обходиться без этой розовой одушки. Но систему, видимо, не перебороть. Поэтому на службу я являюсь всегда благоухая, как педик. Хорошо, что Даниэль стирается в такой же прачечной, так что и он пахнет розочками. А насчет Даниэля никто из наших шутить не станет. Я вливаюсь в тысячеголовое человеческое стадо, которое медленно течет к транспортному хабу. В башне Наваха, где находится моя конура, расположен один из главных терминалов скоростных туб. Поэтому, собственно, я ее и выбрал. Минута в лифте, и ты на вокзале. Еще полчаса, и вкалываешь кому-нибудь акс. Все по графику. Я вообще практичный парень. Люди вползают в горлышко главного входа, набиваются в распределитель, толкутся там, пока не отыщут свой гейт. И только отстояв очередь на посадку, наконец рассаживаются по вагонам скоростных туб, чтобы разлететься кто куда. Давка внутри хаба кошмарная. Конструкция продумана великолепно. Архитекторы явно вдохновлялись образом мясорубки. Мне с моей любовью к толпе и томящимися в неволе рыбками сейчас самое оно, чтоб окончательно слететь с винта. Какой у меня гейт? Какая-то туба? Какое направление? Что мне снилось? «Даниэль», — говорю я коммуникатору. Молчание. «Раз, два, три...» «Какого?» — сипит перекошенная рожа на экране. «Четыре ночи!» «Ты проспал?» — сиплю я в ответ. «Посмотри, на ком вызов!» «Какой еще к ядреной матери вызов?» «Башня Гипербореи, срочно!» «Погоди!» Он сосредоточенно сопит, отматывая полученное сообщение. «Это во сколько тебе пришло?» 15 минут назад. «У меня ничего нет». «То есть?» «Меня никуда не вызывали». «Ты шутишь?» «Я тебе говорю, у меня ничего». «Ладно, я узнаю Элла. Извини, что поднял». Прежде чем рассоединиться, мы еще несколько секунд молчим. Даниэль подозрительно смотрит на меня с запястья. Сна не в одном глазу. Я тоже просыпаюсь. Мы — звено, одна семья. единый организм. Он кулак, Эл-мозг, я глотка. Остальные — руки, ноги, сердце, желудок, все такое. Всегда вместе. На всех рейдах, на всех операциях. Состав звеньев не меняется, разве что, если кого-то укатают в госпиталь. Разве что, если... Но Даниэль в порядке. Он в порядке. С какой стати его отстранять? Может, он в прошлом рейде наделал дел? Откуда мне знать, что у них там случилось, пока я обрабатывал молодых мамаш? И все равно, это как ампутация. Даниэль наш, а мы его. Не нужно нам никаких чужаков в звене. Не хочу я, чтобы вместо кулака нам чей-нибудь хер приштопали. Мне и этого прыщавого подростка на месте Базеля достаточно. «Эл», — требую я у коммуникатора. Звеньевой тоже отвечает не сразу. «Что еще у тебя стряслось?» Голос недовольный, хриплый со сна. «У меня-то все прекрасно, за исключением того, что я понятия не имею, где эта ваша долбанная гиперборея, где встречаемся, и что с Даниэлем?» «Что с Даниэлем?» — тупо повторяет Эл. «Это я тебя спрашиваю, почему его сняли с рейда? Что-то серьезное?» «Понятия не имею. Вечером только разговаривал. Погоди, с какого рейда?» «В гиперборею. Ты где вообще?» Я пытаюсь разглядеть, что там у Элла на фоне. «Ты нажрался опять?» — вдруг орет он. «Что? Опять, говорю, нажрался? Какая еще гиперборея? Какой в задницу рейд? Что ты лыбишься? Ложись, спи!» Он отрубается. Я останавливаюсь, но толпа продолжает нести меня вперед, в горловину главного входа. Окей, я покорно волокусь дальше вместе с рекой человеческого фарша. У меня нет сейчас сил сопротивляться. Пытаюсь понять, могу ли я выполнить приказ Элла и заснуть обратно в тот мир, где меня никуда не вызывали. Проверяю коммуникатор. Сообщение о рейде на месте. Координаты прежние. Рыбки в аквариуме начинают нервничать. Похоже, ситуация несколько сложнее, чем видится Эллу. Белой горячкой тут не обойдешься. Толпа еле уминается в жерло транспортного хаба. Прорвавшись внутрь, в громадное помещение под экраном куполом, самый большой рекламный носитель в Европе, сплошной бурлящий поток голов разбивается на сотню ручейков. Каждый устремляется к своему гейту. Тубы подходят к стенам круглой башни на нескольких уровнях по касательной. Прозрачные, как шприцы, поезда останавливаются, насасываются толпой и улетают в темноту. «Какой гейт мой? Куда мне? Кто меня вызывает?» Игрой течений меня выносит в середину этого моря. Я попадаю в какую-то мертвую точку, где меня перестают сердито пихать и подталкивать, оттирать локтями и тащить за собой, и предоставляют мне валандаться самому по себе, лениво трезвее. И только тут до меня доходит окончательно. Ни Даниэля, ни Элла никуда не вызывали, и все остальные наши тоже продолжают сопеть в своих койках. Это мой личный рейд. Задание от господина Шрейера. Первая операция, которой я должен командовать сам. Шанс стать человеком. Такой, может, раз в жизни дается. «Время», — говорю я коммуникатору. «Осталось полчаса», — отвечает он мне. «Маршрут к башне Гиперборея». На одном из рейдов был случай. Пока Эл допрашивал каких-то мамаш, мне пришлось успокаивать рассопливившуюся девчонку лет трех. Понятия не имел, что делать с этой мартышкой. Хорошо, под руки подвернулась ее игра. Куча запутанных ходов, похожих на вываленные кишки. В одном конце кролик с опущенными ушами, в другом домик с горящими окошками. Помоги заблудившемуся зайчику найти дорогу домой. Лабиринт. Надо пальцем провести по экрану от гребаного зайца до гребаного домика. По мне, так себе развлечение. Но девчонку оно просто загипнотизировало, так что она не мешала Эллу вкалывать ее маме старость. Помоги заблудившемуся зайчику найти дорогу от хаба до башни Гиперборея. Господи. Гейт 71. Отправление поезда через 4 минуты. Черт знает, как часто они ходят. Опоздая на 4 минуты, могу опоздать навсегда. Озираюсь вокруг, отыскивая светящиеся цифры 7-1, и тут накатывает. Пока я смотрел внутрь себя, все было более или менее, но стоило мне выглянуть наружу, как на меня наваливается паника. На лбу выступает жирный пот. Гул толпы, который до сих пор приглушенно играл фоном, вступает в полную мощь, чудовищным разлаженным оркестром из 100 тысяч инструментов, каждый из которых упрямо и ревниво играет свою маленькую мелодию. Над моей головой купольный экран. Красивый юноша рекомендует мне вживить коммуникатор нового поколения прямо в мозг. Одна беда. Экран размером с футбольное поле, и юноша занимает его весь.
Волосы у него как канаты. В зрачок проедет поезд.
Мне страшно. Stay in touch. Глядя с неба, он опускает на меня свой указательный палец. Это, наверное, аллюзия на ту даже масс-маркету, набившую оскомину фреску, где Бог протягивает руку человеку. Микеланджело, что ли? Но мне кажется, что этот прекраснолицый архангел пытается меня припечатать, как клопа. Я втягиваю голову, зажмуриваюсь. Раздавленный, я в самом центре клокочущего полукилометрового котла. Вокруг меня водит хоровод 100 тысяч человек. Цифры над гейтами сдвигаются с места и едут по кругу. 71, 72, 73, 77, 80, 85, 89, 90, 9299, 1 239 000, 923 364 567, слипаясь, превращаясь в одно невиданное сплошное число в имя бесконечности. Надо соскочить с этой чертовой карусели. Надо взять себя в руки, пропороть толпу. 3 минуты до отправления поезда. Этот поезд последний, на него нельзя опоздать. Я закрываю глаза и представляю, что стою по пояс в зеленой траве. Вдох, выдох. А потом двигаю наугад кому-то в челюсть, другого отбрасываю в сторону, локтем вклиниваюсь между телами. Они сначала напрягаются, но потом обмякают, а я, наоборот, крепну, каменею, пропахиваю поле, давлю, топчу, разрываю. «С дороги, твари! Полиция! Пропустите его, он ненормальный! Что вы делаете? Да я тебя сейчас... Это клаустрофобия, у него приступ! У моей жены клаустрофобия, я знаю!» «Да пошел ты!» — ору я на него. Сначала я несусь просто вперед, не отдавая себе отчета, куда движусь. На какой-то миг передо мной мелькает 7-1, и я силюсь сфокусироваться на этих цифрах, но кто-то хватает меня за шиворот, пытается задержать, и я снова сбиваюсь. Через пару секунд я ступаю по его лицу, оно мягкое. «Я маленький шарик. Мне нужно попасть в ячейку с цифрами 7-1, тогда выигрыш, а игра идет ва-банк, на кон поставлено все. Я почти пристроился в нужный желобок, но тут кто-то дает мне поддых, и дьявольская рулетка раскручивается заново. Люди облепляют меня, виснут на моих руках, цепляются за ноги, лезут губами мне в лицо, отнимать у меня воздух, тычутся глазами в мои глаза, хотят потереться еще и душами, потому что плотнее сблизиться телами уже не получается. «Пропустите! Пропустите! Выпустите меня!» — кричу я. Зажмуриваюсь и бегу по чужим ботинкам медленно, как в бассейне по шею в воде. 30 секунд до отправления. Коммуникатор, наверное, предупреждал меня, что время на исходе, но его писк затерялся в хоре людей, которым я отдавил ноги. Впереди брешь. Гейт. Какой-то, неважно уже какой. Сквозь стену видно, как из темноты подлетает и замирает у дверей поезд, пробирка со светом. «С дороги!» В стеклянную емкость вагонов набирается темная человеческая масса, ртуть, у дверей толкучка. Судьба говорит мне благожелательным механическим голосом. Поезд отправляется. «Пожалуйста, отойдите от вагона». «Не напирайте, все равно все не влезут!» — визжит какая-то бабенка. «Да пошла ты!» Я хватаю ее, возмущенную, за запястье, оттаскиваю в сторону, а сам бросаюсь вперед сквозь уже захлопывающиеся створки. Проталкиваюсь внутрь. Всему вагону придется выдохнуть, чтобы мне нашлось местечко. Пассажиры молчат и терпят. Мир не без добрых людей. Итак, без воздуха мы отправляемся в пустоту. Теперь мне нужно разобраться с моими внутренними органами. Раскрутить скукоженные кишки, разлепить склеившиеся меха легких, вернуть им ритм, обуздать галопирующее сердце. Это непросто, вагон забит до отказа. Чтобы не запачкать всех этих самаритян, я прислоняюсь лбом к черному стеклу и смотрю наружу. Туба прозрачной вены протягивается от пульсирующего сердца Хаба к неведомым конечностям спящего Титана, и мы, как капсула с вирусом, летим по его сосудам, мчимся заражать далекие небоскребы своей формой жизни. Этот образ успокаивает меня. Я усмиряю дыхание, и соленая слюна перестает сочиться мне в рот. Тошнота отступает. Но куда я еду? Рулетка сыграла, но я понятия не имею, в какой ячейке оказался. «Что за маршрут?» — оборачиваюсь я к соседу, 30-летнему бородачу в фиолетовом пиджаке. «Какой это был гейт?» «Мы все выглядим как 30-летние, за исключением тех, кто молодится». 72-й, отвечает тот. «Вот так. Ошибся платформой. Перепутал Ориент-экспресс с поездом до Освенцима. Надо было слушать, когда судьба советовала мне отойти от вагона. Следующая остановка может быть где угодно. За 200, за 300 километров отсюда. Составы полностью автоматические, их не остановить. Пока я доеду до ближайшей станции, дождусь обратного поезда, вернусь в хаб. Если я опоздаю, они начнут без меня. Я помню слова Шрейера. 503-й будет там». Не явился, командование переходит к нему, и уж он-то не упустит своего шанса. А я останусь отбывать пожизненное в своей одиночке с видом на прогаженную детскую мечту. Я, похоже, застрял в моменте, где мне сообщили, что я сел не на тот поезд. Вишу на стоп-кадре. С открытым ртом пялюсь на Бородатого. Он сначала пытается притвориться, будто так и надо, но потом не выдерживает. «Что-то хотели?» «Очень красивый пиджак», — рассеянно говорю ему я, не говоря уж о бороде. Он приподнимает бровь. «Пока я доберусь до Гипербореи своим ходом, операция точно уже закончится. Если их там всего двое, звену вряд ли понадобится больше 10 минут. Есть в этой истории кое-что похуже упущенных карьерных возможностей или нерешенного жилищного вопроса. 503-й решит, что я просто побоялся с ним встречаться, что я просто слил. А у тебя рубашка отличная и нос милый, такая римская горбинка, задумчиво произносит бородач. Супер! Это перелом, автоматически откликаюсь я. Что лучше, показаться тем, кто доверяет тебе секретную миссию, идиотом или трусом? Непростой выбор. Поезд несется, ныряет меж смазанных башен. Табло показывает скорость — 413 км в час. «Выглядит мужественно», — уважительно кивает фиолетовый. «А я себе шрамы сделал». «Шрамы?» «На груди и на бицепсах. Пока на этом остановился. Хотя были и еще идеи. Слушай, а сколько стоит так нос оформить?» «Мне бесплатно сделали. По знакомству», — шучу я. «Везет. А я целое состояние выложил. Они мне все предлагали объемное тату, но это же вчерашний день, а шрамирование возвращается. У меня есть пара знакомых, которым будет приятно это слышать. Правда, шрамирование — чистый секс. Так первобытно?» Задача. «Дано. Гребаный поезд мчится в неверном направлении со скоростью 413 км в час. Вопрос. На какое расстояние я забился глубже в задницу, пока бородатый говорил «шрамирование — чистый секс»? Решение. Нужно разделить 413 на 60, узнаем, сколько поезд проезжает за минуту, а потом еще на 20, потому что бородатому нужно примерно 3 секунды, чтобы изречь эту мысль. Ответ. Примерно на 300 метров. И пока я говорил про себя примерно на 300 метров, я оказался еще примерно на 300 метров глубже. И я ничего не могу поделать. Еще 300. «Неверный маршрут», — сообщает мне коммуникатор. «Доброе утро, падла». На экранчике все еще висит вызов, издевательски мне подмигивая. «Гнить мне в моем кубике». Это с прежних времен такое выражение осталось. «Гнить. Теперь-то мы все накачаны консервантами и не сгнием никогда». «Беда. Если ты сгниешь, по крайней мере, есть надежда, что однажды все кончится». «У тебя глаза просто супер», — говорит фиолетовый. «Может, поедем ко мне?» «Я осознаю, что все время нашего с ним разговора мы прикасаемся друг к другу всем, кроме рук. Мы уже близки так, как близки кузнечики в пачке. И вот фиолетовый хочет продолжить со мной эту насекомую любовь. Прости, у меня садится голос. Я как-то по девочкам.
Ну ты что? Ну не разочаровывай, морщится он. Девочки — это вчерашний день. У меня целая куча друзей раньше с телочками чпокались, а теперь соскочили. Все равно без смысла. Недовольных нет.
Его борода щекочет мне ухо.
Ты же скучаешь. Я же вижу. Иначе зачем бы ты стал со мной заговаривать, а?
Вспоминая вдруг свой сон. 503-го. Кинозал.
Угриным движением разворачиваюсь, оказываюсь с ним лицом к лицу, хватаю бороду в кулак, рву вниз, пальцем вжимаю ему кадык.
«Послушай-ка, ублюдок», — шеплю я, — «скучаешь, похоже, ты. Своим больным дружкам можешь простату до посинения массировать, а я нормальный еще. У меня в кармане шокер. Я тебе сейчас его засуну туда и проверну пару раз, чтобы ты не скучал».
«Эй, ты что, приятель?»
«Вас, фиолетовых, и так слишком много развелось. Если один в давке перенервничает, никто и не заметит».
«Я просто думал, ты сам начал первый».
«Я начал. Я начал, ублюдок». Его лицо начинает походить цветом на его пиджак.
«Что вы делаете?» — гласит какая-то девчонка слева.
«Самооборона», — отвечаю я, отпуская его кадык.